Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующая часть того же самого вопроса. Теперь просьба к вам, господин Краснов. Когда в передачах возникает разговор о либералах, вы часто начинаете доказывать, что, дескать, не истинные либералы, а псевдолибералы, узурпирующие изначальное название для обозначения, в общем-то, достойных людей, представляющих политическое течение либерализма. Для достижения, так сказать, окончательного решения либерального вопроса прошу вас изложить тему истинного либерализма систематически. Ну, ключевые догмы, отцы-основатели, представители научной теории и так далее. Ну, во всяком случае, благотворные результаты, практические деятели, реализаторы, их благотворные результаты. Ну, наверное, слишком это объемно и отчасти теоретизировано. Может быть, ты просто изложишь свою концепцию либерализма, так как ты ее
видишь? Ну... Я для начала скажу, что я экспертом не являюсь, поэтому я какие-то шероховатости прошу учитывать в моем изложении. Так сказать, я заранее призываю, так сказать, не кидаться меня табуретками. Более того, так сказать, тема объемная. Даже вот не будучи экспертом в этом вопросе, я мог бы рассказывать об этом, наверное, там десяток часов, десяток лекций провести по этому вопросу. А здесь мы ограничены рамками передачи. Значит, либерализм как... я бы подразделил его на две части. Название понятно, означающее, так сказать, свободу и как бы какое-то действие. Он состоит крупным планом из двух частей. Это либерализм в экономике, как теория, и либерализм в системе политических отношений, общественных отношений. Они во многом пересекаются, но зачастую не совпадают, так сказать, в политической деятельности тех или иных людей. И примеров тому не из числа, но начиная там, ну я не знаю, с какого-нибудь Пиночета, да, который, прямо скажем, либералом в области общественных отношений, естественно, не являлся, в то время как политико-экономическая у него носила, так сказать, отчетливый либеральный характер. По крайней мере, все признаки либеральной экономики, которые он проводил, так сказать, они там присутствовали. Ну и много других, так сказать, примеров, так сказать, приведения подобного. Причем в самых различных сферах, существуют и обратные примеры, так сказать, того, как, ну, например, так сказать, вполне себе либеральные отношения в области политики там, в Южной Корее, так сказать, соответствует совершенно нелиберальным, в общем-то, чеболям, это так называемые госкорпорации, которые существуют, они называются частными корпорациями, я имею в виду Samsung, LG, так сказать, такого размера, они носят название чеболь на корейском языке. Значит, они по формальным признакам являются частными, но, тем не менее, абсолютно понятно, что и, так как их всего там 5-7 штук, то государственное влияние, так сказать, и государственные, так сказать, как бы подходы в работе этих корпораций, они присутствуют. Поэтому с этой точки зрения именно вот эту чебольскую организацию крупного производства, я не говорю о кабаках там и магазинчиках, да, а именно деятельность этих корпораций носит совершенно нелиберальный характер. То есть есть примеры и такого свойства. Теперь чем характеризуется... в первую очередь, экономическая составляющая, так сказать, вот этой либеральной теории. Экономическая составляющая крупным планом, если высказать ее в самом так и примитивном образе, звучит так, что государство с точки зрения либералов должно как можно меньше вмешиваться в экономическую политику в стране. Чем меньше государства, тем лучше. Значит, исходит из теории о том, что рыночная экономика как саморегулирующийся процесс, основанный на спросе и предложении и их уравновешивании друг с другом и обозначающий цену, значит, приводит к позитивным результатам. И в рамках свободной конкуренции, неограниченной практически конкуренции, это тоже одна из составляющих либеральной теории наравне с минимальным вмешательством в экономику, это приводит к усилению того, что частнособственнические интересы субъектов вот этого самого права, оно приводит к максимально позитивному результату. Соревнуясь между собой в конкурентной борьбе, субъекты экономики достигают, так сказать, каких-то чемпионских результатов и приводятся примеры, например, так сказать, там, Германии, да, в которой, так сказать, ну, одни из чемпионов по производительности труда, значит, в рамках вот этой либеральной парадигмы, так сказать, они трудясь. Причем на всех видах деятельности минимум государственного вмешательства, максимум свободной конкуренции приводит к позитивным результатам, в результате чего экономика страны начинает расти семимильными шагами. Я сразу, так сказать, в рамках этого, раз уж я вспомнил Германию, скажу, что если говорить о теоретическом обосновании либеральной экономики именно в Европе, так сказать, пожалуй, был, это, опять же, мое оценочное суждение, был некто Хайек из Австрии. Так сказать, я рекомендую, так сказать, почитать и про него соответствующие так, разделы в Википедии, так сказать, и дальше, если нужно, его теории почитать. Если говорить о современном, так сказать, веянии германской экономики и о том, как либерализм туда вошел, то был некто Эрхард, Людвиг Эрхард, если мне память не изменяет, который после войны, собственно, применил вот эту вот либеральную теорию и, значит, не без помощи плана Маршалла, не без помощи, так сказать, американского капитала, не без помощи так и многих каких других вещей, добился результата в кратчайшие сроки. Разгромленная экономика пораженной, так сказать, Германии, которая после капитулировала во время войны, достаточно резво поднялась на либеральных, так сказать, подходах экономики Эрхарда. И причем, опять же, я не отрицаю, так сказать, ни помощи плана Маршалла, ни исключительное трудолюбие германского народа. Это тоже, так сказать, надо понимать, что это все не просто так. Если говорить о примерах, которые, так сказать, были там в поздние сроки, так сказать, применены, то вот польский вариант, некто Бальцерович, который, так сказать, считается родоначальником либеральной экономики в Польше. Польша находилась после того, как она вышла из коммунистического блока, находилась в безнадежном состоянии. Гиперинфляция, проблемы с налаживанием экономики, потому что перестроить из плановой экономики в рыночную оказалось крайне затруднительной задачей. Вот с помощью либерализма и с помощью той самой шоковой терапии, которую он применил, они сносного результата добились. Сносный результат я причисляю так и к тому, что по трудовым способностям поляки это, прям скажем, не немцы. Значит, более того, они длительное время находились в условиях плановой экономики, и поэтому перестраиваться им оказалось сложнее. И они, собственно, не вылезли в итоге из той ямы, в которой они находились, и германской производительности труда они, прям скажем, до сих пор не добились. Это тоже надо понимать. Но, тем не менее, Бальцерович, так сказать, вот он звучит так. Если говорить о либерализме в области политики, а уже не экономики, надо понимать, что сама по себе идея, так сказать, звучит, она не везде приживается. Не везде переживается эта теория, потому что даже при произнесении каких-то фраз либерального свойства о том, что, мол, где мы, у нас будут свободные выборы, демократия, правовое государство, рыночная экономика, и вот мы это все будем осуществлять в области политических каких-то прав и свобод, что, опять же, звучит актуально, потому что именно свободы, которые предлагается обществу, оно не всегда приживается по целому ряду причин в отсталых странах. Ну, например, сложно себе представить либеральную политику, даже если ее произносить как либеральную политику, ну, в какой-нибудь африканской стране, в которой два племени дружно поедают друг друга, так сказать, и как бы уничтожают, и, значит, продвинуть среди них, так сказать, среди общества, так сказать, не только с феодальными, а прямо, скажем, какими-то древними, так сказать, еще родовыми, так сказать, построениями внедрить либеральную, так сказать, политику, прямо скажем, не получается. Внешние атрибуты могут присутствовать, а реальное наполнение, прямо скажем, так сказать, ничего не соответствует. Какие же страны добились позитивных, максимально позитивных результатов, используя либеральную экономику? И вот ту самую либеральную политическую составляющую. Еще раз говорю, не всегда это совпадает. Ну, в первую очередь, это Соединенные Штаты. Их экономика построена таким своеобразным способом, что всего 10% экономики принадлежит крупным корпорациям. Все знаменитые General Dynamics, General Electric, так сказать, Ford, IBM, так сказать, Apple и все прочее представляют собой не более чем 10% экономики Соединенных Штатов. 90% экономики представляют собой десятки тысяч мелких кооперативов, мелких и средних кооперативов, которые, основываясь на протестантской этике, это, кстати, тоже немаловажная вещь, вкалывают весьма значительно, как раз в условиях жесткой, действительно, конкурентной борьбы и свободной политической ситуации, в том понимании, в котором это, хотя они это придают, при защите, так сказать, своих прав благодаря судебной системе, достаточно ловко построенной и развитому местному самоуправлению. Соединенные Штаты в этом плане лидер, и как бы они отчетливо, так сказать, использовали преимущество этой либеральной системы. Они во многом пытаются и преподавать эту модель по другим странам и континентам с разной степенью успешности, прямо скажем. Не везде это все получается. Если брать Европу, то в первую очередь это, конечно, Германия. Недалеко от нее другие европейские государства. Опять же, степень успешности очень разная из того, что получается. Если говорить про азиатские страны, то в первую очередь либеральная экономика принесла пользу, в первую очередь, Японии. И длительное время, так сказать, они находились, прямо скажем, в положении, так сказать, сравнимом с Германией. В последнее время они притормозили. Также Южная Корея и драконы. К драконам относятся Тайвань, Гонконг, Сингапур. Так ведь вот те страны, которые во многом, так ведь, либеральная экономика применяется и в других государствах. Но, прямо скажем, успехов в стратегическом плане, так, чтобы выйти на уровень, так сказать, опять же, Германии и Японии, у них не получается. Я имею в виду страны, так и там, с формально рыночной экономикой, либеральной, так сказать, это, ну, Австралия, Новая Зеландия в силу малонаселенки, Индонезия, Малайзия в силу, так сказать, целого ряда предрассудков и где-то религиозных каких-то и еще все прочего. Там это не сильно получается. Хотя страны крупные, и никто не мешает им развиваться по либеральному пути, вроде бы развиваясь. Не получается. Я уже не говорю про Африку, в которой в значительной степени ничего не построить, все получается африканское племя. Ты можешь там начинать строить фашистское государство, коммунистическое общество, либеральную экономику. Результат все равно получается один и тот же. В итоге то племя, которое побольше, съедает то племя, которое поменьше. Ну и вот результат, как ты его ни назови, он так это не получается. Равно это в полном объеме относится к нашей стране. К сожалению, у нас боевой лозунг «воруют», так ведь он является основным, главным, так сказать. И от того, что какое-то количество воров, которые оказались у власти, оказались у информационных рычагов, я имею в виду, так сказать, вот наших Гайдаров, Чубайсов и все прочее, сущность их воровская. Она может быть замазана, так ведь они могли это делать до 91 года под коммунистическими лозунгами. Значит, после 91 года они делали под либеральными лозунгами. Но по существу либералами не являлись. Поэтому и результат, на мой взгляд, негативный. Значит, вот, если говорить о примерах, так сказать, либеральных экономистов, которые на самом деле являются либеральными экономистами, то вы будете смеяться, но один из наиболее реально либеральных законов, который был принят за, так сказать, все время существования последней страны, это был закон Горбачева-Рыжкова, закон о кооперации, о том, что 13% отдай государству, все остальное, так сказать, твое, и вот развивайся на эту тему.
Там с 3% даже начиналось, я помню закон, я был тогда
не, с кооперативным. Да, ну, 13 это была базовая ставка, а дальше, так, значит, и прям, скажем так, результат был, он был неоднозначный, он, с одной стороны, привел действительно к какому-то движению, так эти развитие конкуренции и развитие частной собственности в стране, и это правда, но он привел и к негативным последствиям. Люди стали пользоваться этим законом для отмывки денег, вот эти кооперативы, НТТМ, из которых там Ходорковский начинал и прочие. Значит, это привело и к негативным последствиям. Поэтому я не могу сказать, что это однозначно, так это он привел. Но то, что это была попытка абсолютно либеральной, так сказать, подхода для решения вопросов и, по крайней мере, на низшем уровне создать такую новую экономику страны, это совершенно точно. Вот, казалось бы, два члена Политбюро, и Горбачев, и Рыжков, так сказать, поддержанные, кстати, другими членами Политбюро, на секундочку. То есть это не просто так, так сказать, это же там как-то обсуждалось, как-то велось, и сильных протестов не было. Значит, они приняли, в этом плане это несравненно более либеральные люди, чем Гайдар, который попытался вести НДС аж 32% с оборота. Вот сравните, 13% с прибыли и суммарный налог, так эти 32, так сказать. Вот. Поэтому Гайдар в этом плане по международной классификации военный коммунист, а они либералы. Если говорить о современном, так сказать, политическом бомонте, то, наверное, выразителем ультралиберальных взглядов, в самых таких концентрированных, является, конечно, Илларионов. Я в значительной степени не хотел бы, так сказать, его хвалить за его, как это теперь говорят, преклонение перед Западом, перед Соединенными Штатами. Оно у него отчетливо присутствует в его речах и в подходах по целому ряду так и политических проблем. Но если откинуть вот этот факт, так сказать, как отвести его в сторону за скобки, то выразителем интересов является именно он. Более того, в силу своих личных качеств, опять же, я вывел за скобки весь его американизм, он человек совестливый. Поэтому, когда он предлагает, он искренне считает, что надо проводить либеральную политику в стране, но то, что она в значительной степени неприменима, по целому ряду причин. Мы с ним сталкивались, и он это признает. Он совестливый человек, так сказать. Он не пытается даже в узком кругу, который так относится к политбюро оппозиции, он не пытается излагать экономические либеральные теории и говорить, что вот это тот путь, по которому надо идти. Он прекрасно понимает, что он, ну, во-первых, натолкнется на неприятие, во-вторых, доказать он нормальными доводами это не сумеет. И он поэтому не произносит эти речи, хотя мы неоднократно, ты помнишь, его пытались на это дело вывести, на эти разговоры. Он в этом плане совестливый человек. Вот, пожалуй, так сказать, самое краткое содержание, потому что, наверное, потребуются уточняющие вопросы, которые я призываю наших слушателей сделать. Я с удовольствием еще раз расскажу в рамках этой передачи уже детально по каким-то частям.
Ну, я хотел бы от себя добавить, только я не являюсь либералом и по нескольким причинам. В частности, потому что либерализм, на мой взгляд, это отжившая политическая теория, которая была характерна для XIX века, и основная идея которой, если так вот ее обобщить, это защита интереса личности против государства. Наверное, в XIX веке, когда еще количество, так сказать, тоталитарных государств было достаточно велико, монархии...
А, Валер, я одну секундочку, я просто не прерву тебя на секунду. Вот пытались призвать, на кого ориентироваться в плане каких-то людей, которые проводили теорию. Вот в рамках вот защиты этой самой личности в самом концентрированном виде, самом жестком и уже современный политик 20 века, это Айн Рэнд. Философия Айн Рэнд, доведенная до крайней степени, кстати, индивидуализма, что тоже является составляющей части либеральной теории. Вот Айн Рэнд, если вы запомните это название, возьмете книжки вот этой самой Айн Рэнд, это женщина, живет в Штатах, по-моему. Она как бы вот является каким-то духовным отцом этого дела. Я прошу прощения, я
тебя... Да, да, ее книжки даже Герман Греф тут рекомендовал, так сказать, женщинам, всяким бизнес-вуменам читать. Вот. Я лишь хочу сказать, что вот эта вот теория либерализма как защита интересов личности против государства в период тоталитарных государств, она, наверное, имела какое-то смысловое значение. Однако уже в 20 веке стало ясно, что вопрос о государстве, которое может своими действиями, должно своими действиями защищать интересы народа как некого единого целого, его составляющего, это вполне конкурентная идея по сравнению с идеей либерализма и, более того, востребованная самими обстоятельствами существования самых разных государств и противоречий между ними. Поэтому либеральная идея в своем чистом виде, она реализовывалась или могла быть реализована только в очень небольшом числе стран, которые себя считают таковыми либеральными, но на самом деле в котором протекционистские государственные интересы все более и более начинали звучать в 20 веке. И в частности ограничивая интересы личности в самых разных сферах. Ну, например, в банковской, ставя ее под тотальный контроль, мы этот вот процесс наблюдаем достаточно интенсивно во всех странах, в том числе и либеральных, путем принятия некого законодательства, которое, по сути дела, ставит личность под тотальный контроль государства. То есть, наряду с сосуществованием с вот этими вот формально-либеральными теориями, реально предпринимаются шаги...
Социальные достижения.
Да, да, которые этот либерализм все более и более ограничивают. Ну, я уж не говорю про то, что в целом ряде стран, допустим, азиатских стран, эта концепция просто не привилась даже по морально-этическим соображениям. Я имею в виду Японию, вот пресловутых этих тигров и так далее, где культ интересов общества был всегда выше, чем приоритет действий отдельно лично, несмотря на то, что они находятся, ну, как, например, Япония фактически под американской оккупацией и под, естественно, сильнейшим идеологическим влиянием, но, тем не менее, эти идеи там не приживаются. В Латинской Америке они нашли очень слабое свое отражение, потому что я помню, у нас в 90-е годы возвращались одним аргентинским экономистом, который провел одну еще шоковую терапию. Чубайс его даже приглашал сюда, так сказать, читать какие-то лекции, он что-то тут промямлил. Но в конце концов кончилось тем, что его на самой Аргентине объявили там в розыск, в общем, он бежал из страны. Ну, в общем-то, вот такая вот история. Поэтому, на мой взгляд, я просто как бы выражаю свою точку зрения, конечно, либерализм сейчас это уже не актуально. В него можно, наверное, что-то вкладывать, какие-то другие новые понятия, но это будет не то, с чем либерализм зарождался и с той магистральной идеей, с которой он обрел своего существования. То, что вот обеспечить интересы личности против государства, пренебрегая при этом интересами своего народа, это, мне кажется, уже сейчас не перспективны. Но, безусловно, есть люди, которые защищают...
У меня только поправка. Нации, а не народа. В данном случае, в этом контексте нация.
Давай говорить нации как выразитель интересов всего народа, потому что это уже вопрос о том, как мы определяем саму нацию. Вот. Но вот такая моя точка зрения тоже по этому поводу.